Анастасия Боброва. Топ 12 2022.
С 7 по 9 декабря 2022 года в Москве на базе КСРК ВОЗ прошел первый международный турнир по шоу-дауну «Топ 12-2022», в котором приняли участие 32 спортсмена из 15 регионов, включая Республику Беларусь. О прошедших соревнованиях мы поговорили с победителем, одним из организаторов «Топ 12-2022» Игорем Михайловым.
Ну, во-первых, поздравляю тебя с первым местом. Турнир интересный был, игроки были сильные, поэтому первое место у тебя вполне заслуженное. Ну и сразу же вопрос на засыпку. Турнир называется «Топ-12», но если заглянуть в список участников, то сразу увидим, что в соревнованиях принимали участие 16 женщин и 16 мужчин. Это как?
Спасибо большое за поздравление и спасибо за сразу такой каверзный вопрос. Да, называя турнир «Топ-12», мы, естественно, прекрасно понимали, что здесь имеется некое несоответствие. То есть турнир «Топ-12», а приглашаем их 16 мальчиков, 16 девочек. Но, нарекая таким образом турнир, мы, в первую очередь, хотели подчеркнуть не формальное количество участников, а, собственно, дух, идею и смысл, в принципе, данного соревнования. Мы знаем, что в Европе есть такая традиция проведения турниров «Топ-12», где собираются именно 12 сильнейших мальчиков, 12 девочек, и там все сходится. В наших реалиях мы не можем по объективным причинам провести турнир именно в той форме и даже с тем количеством участников, которые приняты в Европе. Там играются, во-первых, пятисетовые матчи, и все играют в круг, все со всеми, и в сумме дает, конечно, катастрофическое количество матчей, которые мы не можем провести. Вот поэтому сразу у нас началось отступление от формы проведения аналогичного турнира в Европе. То есть у нас, в принципе, был классический турнир, такой, в общем, со стандартной сеточкой, 4 группы, 4 человека, дальше плей-офф. Плей-офф у нас были пятисетовые. Все-таки мы постарались держаться близко к названию «Топ-12», потому что даже вот в положении прописано, что в первую очередь мы приглашаем сильнейших теннисистов России и Беларуси, входящие в «Топ-12». То есть существуют разные принципы формирования участников. В Калининграде, да, насколько известно, кто первым пришлет заявку, того приглашает. В Челябинске, например, база позволяет практически всех желающих принять, да, по большому счету, то есть количество, в общем-то, не ограничено. Вот, то у нас количество участников ограничено. Турнир мы, кстати, не планируем расширять, добавлять участников. То есть у нас турнир нацелен на то, чтобы в нем принимали участие именно сильнейшие. И приоритет идет не в пользу того, кто быстрее послал свою заявку, а вот именно исходя из последнего рейтинга чемпионата. То есть, да, выбираем в первую очередь из топ-12, а еще 4 участников, это тоже прописано в положении, мы немножко добираем из московских теннисистов, просто чтобы нам тут немножечко интереснее было устраивать этот турнир. И также из сильных теннисистов мы добираем, которые по каким-то причинам не попали в рейтинг, скажем, пропустили турнир или как-то, может быть, чуть не в свои силы выступили. Григорий Прокопенко участвовал в нашем турнире. Сильный теннисист, ветеран движения, ну, вот не был на турнире, но если он захотел, так как можем отказать сильному теннисисту? Определенно он этот турнир украсил. Так что вот он стал как раз-таки тем там, 13-м или каким-то 14-м теннисистом, который попал все-таки в нашу сетку. Или, например, Александр Завьялов тоже не в свои силы сыграл, занял 13 место, но он является, если не ошибаюсь, 5-кратным призером России в личном, в командном зачете. То есть однозначно сильный игрок, разумеется, он стал украшением нашего турнира, тем более вошел в призы. Естественно, мы тоже не можем отказать, ну, это шло бы в ущерб турниру.
Когда игроки попадают в 12 сильнейших, на них автоматически возлагается определенная ответственность. Ну, во-первых, начинающие равняются, во-вторых, их просто узнают остальные теннисисты и так далее. И это, наверное, значит, что все-таки надо как-то более серьезно подходить к турнирам, тем более к турнирам такого уровня. Но почему-то как раз именно те, кто должен бы присутствовать на данном чемпионате в Москве, не приехали. Ведь это же, по сути, их собственный престиж страдает. И мне все-таки кажется, что ради своего же престижа, ради себя любимых можно чем-то пожертвовать, наверное, если уж ты оказался в таком списочке волшебном. И постараться найти средства, чтобы приехать. Вот на твой взгляд, как организатора, почему в этот раз так получилось, как получилось?
Мы надеемся, что турнир будет все-таки приобретать значение за счет большего количества качественных топовых теннисистов. Проводя этот турнир, мы исходили из неверной предпосылки. Дата проведения турнира выбрана не случайно. 8 и 9 декабря были игровые дни, а 8 и 9, потому что 6 и 7 числа в Москве проходил УМО, члены сборной России. И вот мы как бы думали, что те ребята, которые приезжают в Москву, коль уж они в Москве, согласятся остаться еще на пару дней, чтобы принять участие в турнире. К сожалению, идея эта с треском провалилась. Все наши уважаемые спорники, в общем-то, пройдя УМО, быстренько собрали чемоданы и уехали кто куда. из тех людей, которые проходили УМО, не москвичей. У нас осталась только одна Ирина Лаврова. Сознательно подошла к этому вопросу. И, в общем, так получилось, что все эти 32 участника, все судьи, все организации, вот эти гостиницы, автобусы и все прочее сформировалось вокруг того факта, что вот после УМО согласилась остаться Ирина Лаврова. Проведя турнир именно в эти даты, мы на самом деле потеряли даже некоторых теннисистов, они приобрели, потеряли в частности вот Игоря Болицкого, Володю Полякова, которым было очень сложно принять участие в турнире в будние дни. Поэтому, конечно, мы будем уходить от тех ошибок, которые допустили при организации предыдущих турниров, и следующий топ-12 будет в прежнем формате, но все-таки пройдет уже в выходные. Просто легче приехать, и мы уже, конечно, не будем привязываться к сборам вот здесь, в Москве, членам сборной, которые проходят УМО. Да, но что ребята все-таки не смогли принять участие в турнире, это здесь нет какой-то такой диверсии, просто это связано с тем, что документально люди должны уехать именно из Москвы в те даты, в которые проходят УМО. То есть не получится так, чтобы вот они где-то два дня еще в Москве побыли, а потом им оплатили обратный билет. То есть теннисисты должны уехать точно в срок. Чуть-чуть мы это как-то не предусмотрели. Хотя, с другой стороны, Ирина Лаврова это не остановила. И, ну, наверное, если было больше желания, тогда было больше тех людей, под которые мы все-таки этот турнир делали.
Как было организовано размещение иногородних участников? И если, допустим, слепой человек приезжает один, как осуществляется данный процесс?
Но у нас в два дня турниры в КСРК проходят во второй раз всего лишь. В мае был Московский Олимп, личный командный турнир, и сейчас топ-12. И, в принципе, оба раза подавляющее большинство участников, которые к нам приезжают, селились в гостинице «Риакомп». Да, «Риакомп» находится на некоем расстоянии от КСРК, но, в общем-то, у нее есть ряд преимуществ. Видимо, все последующие турниры, да, ведь ребят мы тоже будем им предлагать селиться именно в этой гостинице. Во-первых, потому что что гостиница «Риакомп», что КСРК. Это является социально значимыми объектами, до которых сопровождает служба сопровождения московского метрополитена. Если будет любая другая гостиница, пусть она будет и ближе, но тут возникает вопрос о том, как добираться. Плюс гостиница «Риакомп» – это ВОЗовская гостиница, там привыкли, да, к незрячим людям, то есть, в общем-то, всячески готовы пойти навстречу, помочь и так далее. Также огромным плюсом проживания в «Риакомпе» является то, что московская городская организация уже второй раз договаривается о серьезнейшей скидке для участников наших турниров. Скидка составляет 60% от номинальной стоимости. Если говорить о конкретных цифрах, то проживание в одноместном номере в сутки для человека стоило 1280 рублей, в двухместном номере, по-моему, 750 рублей, а в трехместном номере и вовсе рублей 450, что по нашим московским меркам, в общем-то, можно сказать, даром. Также плюсом проживания в гостинице «Риакомп» является то, что вот в последний раз нам московская городская организация серьезно помогла, включилась в организацию процесса, и участникам турнира был предоставлен трансфер, автобус, который утром привозил, вечером возил участников турнира. Но даже если бы не было автобуса, то, опять-таки, работает служба сопровождения московского метрополитена, и от порога гостиницы до порога КСРК вполне себе она провожает. По поводу волонтеров, да, вот те турниры, которые проходят в два дня на больших турнирах, да и в последнее время на маленьких турнирах наших местных, стали наконец-таки присутствовать волонтеры. Они находятся в достаточном количестве. Персонально за каждым участником, конечно, мы не закрепляем какого-то волонтера, если только этот самый участник персонально попросит, да, у кого-то за ним приглядывать, я думаю, он отказа не получит. Столы по зданию все-таки разбросаны, конечно. Люди приезжают, да, как правило, не первый раз. Во-вторых, есть волонтеры. В-третьих, я, например, для всех участников каждый раз проговариваю, где что находится, где какой стол. Так что, в общем-то, на практике я не слышал такие отзывы от людей, что кто-то вот у нас на турнире заблудился по какой-то причине.
А есть ли мысль когда-нибудь провести соревнования в Москве по такому же принципу, как в Калининграде? То есть, чтобы были смешанные мужские и женские игры. Это же интересный такой опыт. Мне кажется, очень нужная практика.
Да, у нас был опыт проведения турниров по смешанной системе, в частности, в феврале. Чуть меньше года назад мы проводили такой турнир, у нас было 24 участника. Делали мы это в рамках подготовки к янтарному сету, как раз-таки, на который собирались. Но я не думаю, что в будущем все-таки мы будем проводить такие турниры. Все-таки очень много нареканий от участников турниров именно в таком формате. Опыт проведения турнира в Калининграде показывает, что есть вполне боеспособные девочки, которые на равных борются с мальчиками, обыгрывают их, добираются до медалей. Но все равно в проведении такого турнира присутствует большой элемент некого шоу. А у нас все-таки в Москве ограниченные ресурсы, и мы все-таки бы хотели проводить турниры чуть дальше от шоу, чуть ближе, может быть, к спорту, к тем принципам, которые, в общем, тоже сформировались годами. Да, мальчики отдельно, девочки отдельно.
Расскажи, пожалуйста, более подробно о судейской бригаде. Есть незнакомые имена, кто эти люди, как давно они судят, какая у них судейская категория сейчас на данный момент уже имеется?
Ранее проводя турниры в КСРК, мы на каждом турнире сталкивались с острейшим дефицитом судей. И турниры проводили либо на грани фола, либо за гранью даже фола. Большая-большая проблема была. Ну, в общем-то, в каждом регионе практически одна и та же проблема – дефицит судей. Вот если говорить о прошедшем турнире топ-12, то, по крайней мере, по нашим меркам, ситуация была шикарная, как никогда. У нас было заявлено 8 судей на 4 стола. По нашим меркам, небывалая роскошь. Правда, чистых судей было из этой восьмерки 5, а остальные 3 судьи являлись тренерами своих спортсменов, которые согласились помогать нам в организации турнира и обслуживать этот турнир. Тренеры, вот эти 3 человека, являются, разумеется, специалистами своего дела, постоянно работают со своими спортсменами, потому, в общем-то, вполне себе мы посчитали целесообразным привлечь их в качестве вторых судей на стол. Если говорить пофамильно, то судьи у нас присутствовали следующие. То есть из этих 8 судей были сформированы связки. Ислам Ибрагимов, да, всем известный, и Галина Галузова, не менее известная. Связка 2 – Сергей Александрович Колесов и Андрей Демченко, это тренер гомельской команды. Связка 3 – Нелли Ващенко, да, судья, который отсудил не один чемпионат России. И Светлана Егорова, это наш новый тренер при Московской городской организации ВОЗ, она полгода с нами вот работает в качестве тренера. И еще одна связка – это Константин Голубцов, наш новый тренер при спортивно-адаптивной школе, и ему в помощь был отряжен Владимир Макарский. Это тренер из Брестской области. Некоторые судьи, да, те, которые у нас значатся еще и тренерами, иногда отлучались на то, чтобы выступить уже в качестве тренеров своих теннисистов, но в целом ситуация была, по крайней мере, по нашим меркам, в общем-то, исключительно хорошая. Но если формально подходить к судейской нашей бригаде и смотреть в их документы, то, честно говоря, далеко не все наши уважаемые судьи могли похвастаться высокими судейскими категориями. Но, опять-таки, организуя турниры в КСРК, мы никогда не смотрели в документы специалистов, мы, в первую очередь, ориентировались на их реальную квалификацию. У нас не было судей, которые, может быть, имели какие-то категории, но к столу подходят там 2 раза в год на турниры. То есть у нас, в принципе, по большому счету, все были людьми, которые на постоянной основе вовлечены в работу с теннисистами регулярно. И в качестве тренеров тоже судят матчи, все время отслеживают какие-то моменты. Так что глаз у всей нашей великолепной восьмерки был наметан, а потому судейским составом лично мы, как организаторы, остались полностью довольны, даже несмотря на какие-то формальности, связанные с документальным подтверждением квалификации наших уважаемых судей.
О видеотрансляции игр рассказал руководитель YouTube-канала «Взгляд слепых», один из организаторов данного турнира Алексей Алексеевич Черемуш. Как обычно, YouTube-каналом «Взгляд слепых» осуществлялась видеотрансляция матчей, но, к большому сожалению, зрителей было очень мало спортивных комментариев, чтобы все-таки у нас была возможность получать более полную информацию о происходящем, как это было, например, в апреле этого года в Челябинске на чемпионате России. Почему так грустно получилось на прошедших соревнованиях?
Комментарии получились, но они, к сожалению, были достаточно фрагментарны, поскольку один человек единственный откликнулся на мой призыв, чтобы помогать теннисному движению, комментировать матчи. И это был Александр Шкильнюк из Воркуты, за что ему огромное спасибо. Были комментарии очень профессиональные, поскольку Александр, для меня было это откровением, оказался по образованию спортивным комментатором.
Ну что ж, самое время подвести итоги прошедших соревнований. Так, среди мужчин 3-е место занял Завьялов Александр, Тюменская область, рейтинг России 13-й. 2-е место Никита Александровский, город Москва, рейтинг России 9-й. 1-е место Игорь Михайлов, город Москва, рейтинг России 2-й. Среди женщин 3-е место заняла Воронина Ирина, Тюменская область, без рейтинга. 2-е место Галузова Марина, Чувашская республика, рейтинг России 1-й. 1-е место Лаврова Ирина, Волгоградская область, рейтинг России 6-й.